На протяжении этого доклада я предлагаю вам познакомиться с информационной системой Indox. Это система поддержки информационных процессов в небольшом торговом предприятии. Ну и я попытаюсь в краткой форме изложить, то есть какие были причины для того, чтобы создавать такую систему, какие технические вопросы рассматривались, может быть, и не технические вопросы некоторые. Что было сделано, насколько удачно, какие были проблемы при реализации, какие были проблемы при внедрении этой информационной системы, ну и прочее. Ну давай, Андрей, так, перейдем ко второму слайду. Значит, информационная система Indox, то есть это система, которая должна как можно больше автоматизировать обработку самой различной деловой информации в торговом предприятии. Ну и для начала, конечно, надо сосредоточиться на том, что побудило нас создавать совершенно новую подобную систему. Вся работа проводилась в предприятии Intec города Северска. То есть это небольшая фирма по продаже компьютерной техники. И, если я не ошибаюсь, год или два назад, то есть встал вопрос о том, что либо надо закупить коммерческое программное обеспечение, либо все-таки попытаться рискнуть и сделать переход на open source. Ну, риск тут в том плане имел место, потому что одно дело использовать Linux у себя дома, то есть можно даже там на каких-то серверах его поставить, и другое дело это попытаться перевести на него работающую фирму, то есть где есть и финансовые риски, при неудачных попытках, и последствия могут быть самыми разнообразными. Вообще, когда погрузились в это дело, заметили, что решения от Altlinux Team, они покрывают практически все задачи, которые возникают внутри фирмы, но за исключением самой распространенной проблемы, то есть нужна информационная система. Немного подумав, то есть собравшись с мыслями, все-таки решились попытаться сделать свою такую систему. То есть, если у кого-то будут вопросы, я, конечно, там расскажу, то есть попытаюсь ответить на вопрос, почему все-таки не посмотрели на существующие разработки. Конечно, всем понятно, что любая фирма обладает чем-то похожим, то есть, может быть, это open source, может быть, не open source. Ну, что-то похожее у каждого есть. Ну, формально можно привести такое объяснение, что нужно было отказаться от коммерческого программного обеспечения. То есть информационная система должна работать на всех компонентах, которые либо open source, ну, либо их можно использовать без особой боязни. Андрей, давай, пожалуйста, третий слайд. Что должна была уметь делать подобная система? То есть, в принципе, на презентации там перечислен список задач, которые необходимо было покрыть. В принципе, если так прикинуть, то эти задачи все хорошо понятны. То есть это максимальная автоматизация, это получение достоверной информации о положении дел в текущий момент. Очень важная проблема – это разграничение прав пользователей. То есть все пользователи, они имеют свои полномочия. То есть, значит, администратор, руководство компании может делать практически все. То есть менеджеры, которые работают непосредственно с клиентами, с поставщиками, обладают уже ограниченным набором полномочий. Ну и также очень важная особенность, то есть должна подсчитываться ретроспективная статистика. То есть, чтобы при накопленной информации о работе предприятия там, за какой-то период, можно было посчитать, то есть, насколько выгодно шла торговля, то есть какие были недостатки, может быть, выявить слабые места и так далее. Андрей, пожалуйста, четвертый слайд. Ну, теперь немного расскажу о том, на каких компонентах остановились. То есть два самых главных компонента – это PostgreSQL и Java. С Java тут история чуть более сложная, поскольку сейчас, как, наверное, хорошо известно, это open source продукт, то есть Игорь Власенко, вот я, насколько понимаю, вот-вот уже выложит в Сизиф, если уже не выложил, полную open source версию. Ну, в любом случае, этот момент не за горами. На тот момент, конечно, Java не имел опубликованных исходных текстов, поэтому тут слегка такой компромисс получился. Ну, посчитали, что коли уже дистрибутивах есть, это работает. Если встанет вопрос о том, что насколько это действительно легально, то, конечно, надо было разобраться. Сейчас эта проблема не стоит. Итак, два самых базовых компонента, это PostgreSQL и Java. То есть рассматривались такие пункты, то есть насколько это стабильно работает, насколько это гибко, и то есть насколько вероятны проблемы в будущем, если мы чего-то сейчас не досмотрели. То есть вот сейчас это работает, но уже завтра выяснилось, что чего-то не хватает, и что делать завтра. Ну, у Java очень широкие тылы в этой сфере. То есть это совершенно необъятная фактически на сегодняшний день платформа, то есть в нее можно погружаться. Вероятность того, что она станет узким местом, она очень маленькая. Ну а PostgreSQL, это, я думаю, хорошо понятно, что это за компонент. То есть альтернатив фактически только две было, MySQL и PostgreSQL. MySQL, она для корпоративных систем, ну, как я понимаю, может быть, сейчас уже все значительно лучше, еще недавно она не очень на это приветствовалась. То есть, все-таки это компонент больше для веб-технологий. И есть еще такой очень важный момент, на который надо остановиться. То есть система планировалась не очень большая. То есть, поскольку речь все-таки идет о предприятиях не очень большого размера, то стрельба из пушки по воробьям тоже не приветствовалась. То есть речь идет об использовании Java в версии, то есть J2SE, то есть это Standard Edition, Enterprise Edition не применяется, поскольку рассуждения были приведены следующие, что если функциональности Standard Edition хватает, то зачем применять что-либо еще? Ну, понятно, что вообще компонентов Java, которые способны решать подобные задачи, их колоссальное количество, то есть самые разные серверы приложений, но стрельба из пушки по воробьям, вот еще раз оговариваюсь, тут была не нужна. То есть использовали только то, что вот минимально необходимо. Андрей, давай, пожалуйста, пятый слайд. Теперь, то есть вот на слайде приведен список того, что сейчас уже сделано и что работает. То есть, вот, пожалуйста, вы можете это прочитать. Вкратце говорю, то есть это самые распространенные задачи из жизни торгового предприятия. То есть это составление каталога продукции, то есть каталог имеет иерархическую структуру, неограниченная глубина вложенности всех товаров. Цена хранится в четырех видах, то есть внутри базы данных, то есть это входная цена, выходная цена, и каждый из них еще в двух вариантах, то есть в национальной валюте и в какой-то иностранной валюте. Сейчас под иностранной валютой подразумевается доллар, но вот некоторые тенденции заставляют думать о том, что вполне возможно иностранная валюта станет евро. Ну, может быть, и в принципе иностранная валюта будет уже не будет играть никакой роли, будем использовать только национальную валюту. Тут пока еще вот обстановка не очень ясная. Далее, то есть это склад, то есть очень важный компонент. Склад ведется очень детально, с указанием серийных номеров. Всегда можно получить информацию о том, сколько экземпляров на складе и какие у них серийные номера. То есть серийные номера, вообще говоря, опциональны в каталоге. Для каждой группы можно установить требования серийных номеров. Понятно, что, например, болванки CD-DVD, они никаких серийных номеров не имеют. То есть что-либо требовать для них подобное совершенно бессмысленно. Складов может быть несколько. То есть один склад выбирается как основной склад. Ну а в целом их может быть несколько, можно заводить склады, то есть по каким-то личным совершенно предпочтениям. Компонент прайс-лист, ну, я думаю, не нуждается в комментарии, то есть это совершенно просто отдельная механика для формирования прайс-листов, их печати. То есть сами прайс-листы, их может быть несколько, И имеют они линейную структуру групп. То есть, если сам каталогиографически, то в прайс-листе группы линейные. Может быть, кому-то покажется неудобно, но пока предпосылок к тому, чтобы думать о еще какой-то иерархии там, пока нет. Ну, то есть, особых неудобств не возникает. Следующая задача выписка счетов. То есть, все хорошо работает. Тут чуть более такая тонкая формулировка, то есть не просто механика выписки счетов, а окружение для выписки счетов. То есть это окно, в котором там, в дальнейшем там будут некоторые скриншоты, если можно будет это забрать, то там можно будет посмотреть. Это такое окружение, в котором работает менеджер, он видит, что предлагается клиенту, с какими ценами, и сразу он тут же оценивает выгоду предприятия от проплаты этого счета. То есть какую выгоду получает предприятие, и в зависимости от этого оперативно назначает оптимальный уровень скидки. Ну, то есть скидка, она все-таки это компонент не автоматизируемый, выбирает на основе каких-то личных предпочтений, в каждом случае индивидуально. Вот. И поэтому вот при помощи этого окружения сразу можно получить панораму, то есть о чем идет речь. Каждый счет значит, ассоциирован с каким-то клиентом и всегда хранит историю о поступлении наличных средств по этому счету. Ну и плюс есть еще целый ряд дополнительных функций, то есть это, конечно, накопление информации о клиентах, ну то есть это совершенно примитивная механика, не нуждается там в каких-то особых механизмах. Хочу еще вот остановиться на вопросе о перемещении товара, то есть если товар хранится на складах, то перемещается как приходит в компанию, так и внутри компании, и потом при оформлении расходных документов, то есть на каждое перемещение товара обязательно составляется документ. То есть, ну, в терминологии этого приложения они называются накладными, ну, то есть, я думаю, термин всем хорошо понятен. Ну и разделяются приходные накладные, расходные накладные, внутренние накладные, пока еще feature request. То есть как бы надо, но в текущей версии этого еще нет. Разумеется, в накладных сразу указываются серийные номера, и в принципе вот при помощи указания серийных номеров в будущем можно реализовать особую возможность получения информации о перемещении товара. То есть есть какой-то компонент, то есть когда он приходил, на какое гарантийное обслуживание, между какими складами компании он перемещался, то есть в принципе это вот, наличие этой информации, оно, наличие всех данных, оно позволяет получать такую информацию. Ну, теперь вот предлагаю посмотреть некоторые скриншоты о том, как это выглядит внешне. Андрей, пожалуйста, с некоторой скоростью покажи. То есть сначала это каталог, то есть я думаю, что там должно быть все понятно. То есть это с одной стороны дерево групп неограниченной вложенности и сбоку сама таблица. Тут есть один тонкий момент, то есть было принято решение о том, что информация о каждом товаре, она должна быть чуть более углубленно структурирована, то есть разделяется отдельно модель, отдельно описание, отдельно такой есть еще особый пункт, как характеристика, то есть это некоторая такая величина, она у каждого типа товара своя, но нечто такое, что говорит об этой позиции наиболее ярко, то есть ну понятно, что у процессора это, скажем, его тактовая частота, у жесткого диска его объем и так далее. То есть, ну, это было сделано чисто из соображений просто удобства использования таким каталогом. То есть все, что видит клиент, клиент видит уже строку, которая по специальным правилам соединяет все эти параметры в единое такое строковое представление товара. Эти правила, конечно, можно менять, но менеджер видит все это значительно более структурированном виде. Ну, дальше еще вот можно посмотреть, там счет должен быть, то есть как выглядит счет. Ну, я думаю, что тут нет особого смысла останавливаться, то есть это чисто такое уже просто представление о том, что как это выглядит. И еще Ну вот, тоже, пожалуйста, посмотрите окно расхода накладной. То есть я думаю, что его комментировать особой необходимости нет. То есть там указываются серийные номера, серийные номера. А такая еще маленькая оговорка. Окошко серийных номеров было сделано с таким расчетом, что в нем можно пользоваться штрих-сканером. То есть оно, по сути, это многострочные текстовые компоненты из Java. И если штрих-сканер, используется штрих-сканер, который включается в разрыв клавиатуры, то есть без установки каких-либо драйверов, все замечательно работает. То есть менеджер может вводить серийные номера при помощи штрих-сканера. То есть база данных вообще пытается как можно в более удобной форме показывать менеджеру те серийные номера, которые могут его заинтересовать, то есть отслеживать, что на складе, то есть что еще не было выдано и так далее. Но менеджер всегда может указать серийный номер явно просто при помощи штрих-сканера. Вот. На следующем слайде должна быть печатная форма. То есть, ну, это просто... Это просто такое некоторое представление о том, как выглядит при просмотре печатные документы. Печатные документы они составляются при помощи библиотеки Jasper Reports. Это специальная библиотека на языке, реализованная на языке Java, то есть она легко используется в самых различных Java приложениях. Их, конечно, много, то есть тут можно еще отдельно будет обсудить, то есть почему был выбран именно Jasper Reports. Ну, я думаю, сейчас нет необходимости на этом останавливаться. Вот. И, пожалуйста, Андрей, перейди уже к 10-му слайду. То есть, некоторые такие комментарии для людей, которые занимаются разработкой, то есть какие решения принимались именно по архитектуре системы. То есть изнутри это двухслойное приложение. Ну, многие гуру, конечно, рекомендуют брать трехслойные компоненты, здесь это не применялось. То есть три слоя больших, это слой логики и сразу с ним реализация механизмов общения с УБД, реализован в SQL, по сути, каких-либо вариантов, что это может быть еще, пока нет. То есть если есть необходимость работать локально, всегда под рукой библиотека HSQLDB, она полностью покроет все потребности по локальной работе. Вот. Ну и внешний слой – это пользовательский интерфейс. В настоящий момент это пользовательский интерфейс на библиотеке Swing. То есть те, кто программировал Java, я думаю, что это быстро поймут, о чем идет речь. То есть это библиотека оконных компонентов, которая позволяет делать переносимый оконный интерфейс. То есть реализованное на Swing-приложение, оно более-менее одинаково выглядит как на Linux, так и на Microsoft Windows. В будущем, может быть, появится необходимость слой пользовательского интерфейса подменить чем-нибудь еще. Ну, я не знаю. То есть пока что мысли особых намерений нет. То есть, ну, во-первых, вариантов того, что это может быть еще не так много, то есть это либо веб-интерфейс, либо командная строка. Но командная строка в такого рода приложении вообще абсолютно бессмысленна. Ну а веб-интерфейс возможно, хотя ну, это еще надо будет обсудить. Ну, я думаю, что останавливаться более глубоко на архитектуре системы особого смысла нет. То есть еще говорю, что в принципе старались сделать все как можно более структурированно на в случае того, если понадобится что-либо менять. В принципе, ну, у самого меня осталось впечатление, что структурированность получилась довольно удачная. То есть мы с легкостью реализуем новые возможности недостающие. Ну, хотя, конечно, структурированность приложения – это такое понятие, которое идеально не бывает никогда. То есть тут никто ничего не говорит. Но более-менее в этом месте все прошло довольно удачно. Ну и теперь я немного остановлюсь на том, Андрей, давай уже переходить к последнему слайду, остановлюсь на том, то есть как происходило внедрение. То есть сейчас, в принципе, эта система уже внедрена, она используется. Если я не ошибаюсь, первые попытки перейти где-то в феврале этого года были, то есть, точнее, первые попытки, совсем первые, они были где-то после Нового года, но вылезла совершенно непредвиденная проблема с тем, что постскрипт-генератор в виртуальной машине Java, он генерирует нечто такое, что печатается на принтере с большим смещением. То есть фактически весь январь потратили на то, чтобы найти причину. Выяснилось, что то, что кладет Кубс в свои PPD-файлы, оно не совсем подходит. То есть пришлось брать PPD-файлы из Windows-ного драйвера. Ну, это нашли чисто экспериментально, то есть методом проб и ошибок. В конце концов добрались до вот эксперимента с PPD-файлами. Но, тем не менее, на эту работу ушел весь январь, то есть целый месяц. Ну, после этого уже в феврале стали потихоньку переходить. Сейчас, может быть, меня поправят, по-моему, остался только один компьютер с Windows. Да, то есть остался только один компьютер с Windows. Все остальные компьютеры работают. Так, это personal desktop. То есть был один компьютер под desktop light, по-моему, его сейчас уже нет. То есть это personal desktop 4.0.1. Взят небольшой сервер, на нем сервер имеется в виду, то есть подготовили железки к серверу, развернули на нем Alt Linux сервер 4.0.1. Ну, в принципе, больше никаких особых трудностей мы не наблюдали. То есть Postgres на нем развернулся великолепно. Построили, подобрали правила, то есть распределение прав доступа, написали некоторые триггеры, чтобы контролировать целостность чуть более глубоко. Ну, пожалуй, что тут каких-либо особых нюансов, что касается вот именно серверных компонентов, не возникло. То есть, ну, сделали еще некоторые скрипты на Chrome, то есть они рассылают почтовые уведомления о том, как прошел день продаж. Плюс еще выполняют автоматические бэкап-системы. Вот. На клиентской части, кроме проблем с принтером, было, то есть пожаловаться не на что, то есть Java в Сизифе совершенно великолепно работает. Сейчас используем версию 1.4.2 Java. Ну, в принципе, вообще, точнее сказать, используем такую, какая под рукой, конечно, попадется, но все работает, точно можно сказать, что я на 1.4.2, то есть 1.5, 1.6 тоже поддерживается, но особой необходимости их использовать пока нет. Есть еще целая серия недостающих возможностей, это стало видно уже после того, как пустили эту систему в эксплуатацию. Ну, вообще, надо признаться, что пользователи никогда не теряют желание поддерживать список фичер-реквестов надлежащей длины, то есть постоянно какие-то пожелания возникают, то есть самые непредвиденные, то есть и частично они по нашей вине, то есть частично это просто какие-то особенности работы самой Java. Ну, то есть некоторые из них это действительно, то есть серьезные еще недостающие компоненты, как я вот оговорился, то есть нет внутренних накладных, то есть пустили в дело, посчитали, что вот на текущий момент они еще не особо нужны, но их, конечно, надо реализовывать, то есть самым быстрым образом, то есть чем раньше это будет сделано, то есть тем более полноценная система будет получена. Ну, я, пожалуй, не буду там более глубоко останавливаться на том, что какие пожелания выдвинут пользователь, то есть это частично это чисто такие вкусовые предпочтения, ну, что-то действительно надо сделать. Поэтому, я думаю, на такой ноте можно закончить, то есть это мой доклад, все, ну, а теперь я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Это, вообще говоря, сильно разные компоненты. То есть 1С это непосредственно это бухгалтерская платформа. То есть, это... Да, то есть в принципе то, что вот сделано, оно мы готовы поделиться с любой желающей фирмой, то есть публикуем исходные тексты. Но сайт еще надо сделать. То есть пока есть небольшой ресурс в Томской сети, то есть куда выкладываем исходники, Но вот такого законченного сайта нет. Это вот, ну, вот ближе к лету. Я думаю, что это надо уже очень быстро делать, поскольку, чтобы вот так вот кого-то познакомить, конечно, нужен сайт. То есть, ну, если кому-то она покажется удобной уже в таком виде, какой она сейчас, ну, то есть, ну, вообще без проблем. Ее, конечно, надо наделать, чтобы она была распространяема. Если будут какие-то предпочтения о том, что надо что-то в ней доделать, ну, как бы особых возражений тоже нет, но это уже такого чуть более частного порядка, то есть, поскольку возможности, разумеется, тоже сильно ограничены. То есть, если что-то надо доделать, то доделаем. Вот, ну, еще вопрос. Очень больной вопрос. Вообще говоря, то есть тема импортов пресс-листов, она обсуждается уже ровно столько, сколько пишется эта система. То есть самая главная проблема, я думаю, она быстро выходит, что заключается в том, что в пресс-листе далеко не всегда указываются какие-либо внутренние идентификаторы позиции для разных поставщиков. То есть если поставщик явно говорит, что вот эта позиция, она внутри у него идентифицируется, скажем, таким вот номером, и там пускай ее срок представления будет меняться, в принципе, механизм такой становится возможен. То есть берем библиотеку, скажем, там, Jakarta Point, которая... А? Нет. А, Jakarta Point, конечно. Но механизма импорта пока нет. Ну, то есть, вот непосредственно стыковки к индексу, этого еще нет. Но проблема в том, что такие идентификаторы, я не знаю, вот пускай меня Андрей поправит, но, по-моему, сейчас очень мало у кого можно найти. То есть, а что еще остается? То есть, иначе это либо надо заводить сопоставление о том, как каждая позиция у каждого поставщика называется. Называются, допустим, они... Даже одна и та же самая распространенная материнская плата сильно по-разному. То есть у кого-то там, это, там материнская плата Asustec, там, у кого-то там это Asustec там MB что-нибудь, там, где-то еще чипсет написан, где-то не написан и так далее. То есть, ну, это совершенно дикая работа становится просто по заведению вот этого вот маппинга. То есть, как это называется у поставщиков, как это и где это хранится у нас. Ну, вот из-за подобных проблем реализовать такой механизм, ну, не получилось. То есть были еще даже особо фантастические идеи, то есть придумать какой-то эвристический алгоритм распознавания. То есть если все-таки встречается последовательность там Asustec, там потом модель какая-то, вроде как, наверное, можно ожидать. Но с материнскими платами, допустим, это еще, может быть, прошло бы, с процессорами прошло бы, а с памятью, жесткими дисками. А когда начнется разного рода поддержка аксессуаров, там, где все разные микрофоны, диктофоны и прочее, ну все, там никакая эвристика, я думаю, уже будет неуместна. Так, ну, давайте я говорю про фискальные регистраторы. То есть эту тему стали вот уже исследовать после запуска. И пока вот еще у меня нет точных данных, на что это могло бы быть похоже. То есть, насколько я понимаю, что некоторые изготовители подобной техники публикуют даже какие-то спецификации, есть механизм общения с этими устройствами, но я в них еще глубоко не вчитывался и вот не готов. То есть, в принципе, ситуация выглядит как довольно оптимистичная, но все может кончиться крахом в самый последний момент. То есть выяснится, что это спецификация не более чем API к драйверу, а драйвер, он, скажем, только на Windows. А, ну, тогда, в принципе, ну, все... Простите, Андрей, пожалуйста. Ага. Ну, Я думаю, что тут надо просто более глубоко вчитаться. В принципе, все выглядит, что, наверное, подобная реализация очень даже возможна. Вот. Что касается навыков пользователей, Ну, так, значит, в принципе, я думаю, что есть некоторый круг знаний, которые принято считать, ну, обязательным для разработчиков вот, подобного рода приложений. То есть, в принципе, если человек ориентируется в том, что такое там дизайн приложения внутри, то есть знает какие-либо аспекты этого дизайна. Ну, то есть они, эти знания они широко распространены, но может быть, что человек, там, который просто умеет программировать на Java, то есть в это никогда не вчитывался. То есть если он, скажем, не знает каких-либо элементарных паттернов, ну, может быть, будет чуть тяжело. Но, в принципе, любой программист, который выходит из чуть более-менее пристойного вуза, то есть я думаю, он ориентируется и в архитектуре, и в дизайне, и в паттернах, то есть этого круга знаний его более чем предостаточно. Вот. Ну а Java язык широко распространенный, то есть я думаю, тут не должно быть никаких вопросов. То есть документации много, книг много. То есть, ну, все-таки писалось это с некоторым расчетом на то, что требования дизайна, они должны обязательно присутствовать, удовлетворяться. То есть речь не идет о том, чтобы прямо там, четко классифицировать, что здесь мы взяли, вот этот вот паттерн применили, да, и вот это называется, вот, не знаю, как вот этот вот паттерн. Вот. Конечно, это. Так сказать, дело такого равновесия, то есть, ну, оптимального выбора. Но я думаю, что никаких специфических знаний тут не требуется точно.